У меня есть друг, который проводит различные тренинги, семинары для менеджеров. И вот он рассказывает, что они иногда проводят такой тест, такое испытание для людей. Они берут толстую массивную доску и ставят ее на подставку, ну, примерно 1 метр от пола, и говорят, кто пройдет по этой доске, тот получит, ну, награду 500 рублей. Ну, желающих полно, все проходят, доска выдерживает всех. Затем они поднимают эту доску метров на 10 в высоту и говорят, кто пройдет по этой доске, тот получит в награду 5000 рублей. Вы знаете, почему-то желающих почти не оказывается пройти. Хотя несколько минут назад эта доска показала, что она может выдержать людей. Высота для таких людей является мотиватором страха. Когда они оказываются на высоте, у них коленки начинают дрожать, и они начинают бояться. То же самое в христианской жизни. Есть определенный факт, есть одна вещь, которая мотивирует людей бояться Бога, бояться Христа. И я попросил вас открыть текст, первое послание Петра, 1 глава, 17 стиха, и ниже мы прочитаем. Первое послание Петра, 1 глава, 17 стиха и по 21. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившийся в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вспомните, что мы в прошлый раз говорили, когда я проповедовал, что это послание написано об окружении страданий. И оно написано, адресовано людям, которые также испытывают страдания и боль. И первая задача Петра, она заключается в том, чтобы утвердить верующих в их возрождении, или другими словами, дать верующим людям надежду, которой они обладают в Иисусе Христе, показать верующим, что они обладают богатствами Христа. Этому посвящена первая глава, а немного второе этого послания. И в этих главах Петр пишет, что Бог избрал верующих. По своей милости Он возродил их падшее сердце. Он дал им это наследство вечное. Он хранит наследство, и Он хранит веру наследников. И верующие, они могут быть уверены, что они не утеряют это наследство. Во-первых, потому что Бог их хранит это наследство. А во-вторых, потому что их надежда на это наследство, на будущее, основана на факте искупления и воскресения Иисуса Христа из мертвых. Затем Петр говорит, что Бог утверждает верующих через разные испытания, а также спасения, которыми они обладают, предсказано пророками. Петр вселяет надежду в этих людей. Затем с 13 стиха этой главы Петр показывает результат спасения, цель жизни. «Я спасен, и поэтому я не имею жить, как мне захочется. Теперь цель моей жизни – уподобиться Иисусу Христу через освящение». Апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 глава, 28 стих, пишет, которого, то есть Иисуса Христа, которого мы проповедуем, вразумляя каждого человека и научая всякой премудрости, мы вразумляем, мы проповедуем, наставляем, зачем, какова цель всего этого вразумления. И дальше он продолжает, чтобы представить всякого человека совершенным в Иисусе Христе. Цель христианской жизни, цель каждого христианина – стать духовно зрелым человеком, быть в реальном процессе освящения. Как это сделать? Чуть выше в этой главе, с 13 стиха, Петр показывает, как научиться каждый день освящаться. Он делает мощный призыв, что верующие люди, спасенные люди, люди, которые обладают наследствами, они должны освящаться. И он говорит, первое, он призывает уповать на Божью благодать, во-вторых, он призывает стремиться к святости. И сегодняшний текст, который мы прочитали, это продолжение стихов, которые... А предыдущих стихов – это продолжение мысли об освящении. Это вторая часть, как научиться освящаться. И Петр говорит здесь одну важную мысль, и она заключается в следующем. «Живите в Божьем страхе, помня цену искупления». «Живите в Божьем страхе, помня цену искупления Иисусом Христом». И текст, который мы прочитали, мы здесь видим 4 факта об искуплении, которые будем рассматривать. Искупление является мотиватором освящения. Искупление является мотиватором страха перед Богом. Выше Петр, мы говорили, призывает уповать на Божью благодать, призывает стремиться к святости. И теперь посмотрите, Петр говорит, живите в Божьем страхе. Как жить? Что должно мотивировать меня бояться Бога? Помните цену вашего искупления. Он говорит, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Другими словами, если вы являетесь детьми вашего небесного Отца, Бога, который также является судьей нелицеприятным, если вы обращаетесь к Нему как к Отцу, потому что вы имеете на это право обращаться к Нему как к Отцу, то, как следствие, живите в Божьем страхе. Отрезок времени, который Бог предназначил мне и вам, проводите в страхе перед Богом. Абсолютно во всех сферах, на работе, в элементарных домашних делах, в общественном транспорте, в общении с братьями и сестрами, абсолютно всегда и везде живите в Божьем страхе. Есть две крайности или две группы людей, которые представляют две крайности. Одни люди, они называют Бога, когда обращаются к Нему в молитве, ну, такими терминами, именами. Папа, папочка, папаша и так далее. У нас такие близкие отношения с Богом, говорят эти люди, что можем обращаться к Нему, к Богу, Творцу Вселенной, ну, с лаской, с нежностью. Такие люди не видят другую сторону Бога. Бога, который является также судьей нелицеприятным. И когда посмотришь на жизнь таких людей, на их близкие отношения с Богом, в кавычках, то замечаешь, что плоды их жизни свидетельствуют о том, что они не боятся Бога. Бог для таких людей близкий приятель, друг, товарищ, но никак не Бог справедливый, никак просто страшный Бог. И когда в их жизни появляется несчастье какое-то, страдание, боль какая-то, они буквально становятся в ступор, и они не могут понять, почему их любящий папочка вдруг решил допустить в их жизни что-то плохое, что причиняет им страдания. Другая группа людей обращается к Богу такими вот, знаете, синодальными и судейскими словами, терминами. Судья праведный, Господь Саваоф, огонь поедающий и так далее. Это то, что на самом деле наполняет их сердце. Они видят только одну сторону Бога, Бога судьи. Они видят другую сторону Бога, Бога любви, Бога доброты и милости. Такие люди трепещут перед Богом. Они боятся Бога. Они всю свою жизнь сегодня в страхе. Но не о таком страхе, говорит апостол Петр. Они боятся, что если вдруг согрешат, Бог непременно возьмет и изольет свой гнев на таких людей, на них. И если в их жизни появляется что-то такое вот любящее, доброе, нежное, они не могут этого принять, потому что они живут только судом и наказанием. Это развивает в людях фарисейство и чувство вот такой безгрешности. У нас в жизни все хорошо, у них логика такая. У нас в жизни все хорошо, потому что мы поступаем правильно. Мы живем правильной жизнью, и как следствие Бог нас благословляет, а не наказывает. Но это неправильный мотив для страха. Первым христианам, как и современным верующим, нам с вами нужно уяснить одну мысль. Мы трепещем перед Богом, мы испытываем страх перед Ним. Не потому, что Он осудит меня, накажет меня, но мотив моего страха другой. Я боюсь огорчить того, кто умер за меня. Я боюсь огорчить того, кто проявил ко мне невероятную любовь и милость. Я боюсь моего Бога, потому что я люблю Его, потому что Он первым возлюбил меня. Ну, посмотрите вот такой элементарный пример. Муж приходит домой, и он боится огорчить свою жену. Ну, не потому что она вдруг возьмет и накажет, и накормит его, или еще что-то сделает, хотя и такое может быть. А прежде всего он боится обидеть ее, огорчить ее, потому что он любит ее. То же самое наш мотив боязни перед Богом – это прежде всего любовь к Нему в ответ на Его любовь к нам. Если мой мотив наказания Бога – это наказание, значит, нет полного понимания Евангелия. Как научиться каждый день освящаться перед Богом? Живите в Божьем страхе. Моя мотивация – это боязнь, это любовь. А мотивацией или двигателем моей любви является цена моего искупления – подобно тому, как высота является мотиватором страха в физическом мире для некоторых людей. Итак, четыре факта искупления или искупления, которые являются мотиватором христианского страха. И первый факт искупления, который мы находим в этом тексте, это 18-19 стихи, искупление, оно произошло благодаря пролитой крови Христа. Посмотрите, апостол Петр пишет. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца». Посмотрите, жизнь читателей, она названа суетной, то есть бессмысленной, безрезультатной. Они хорошо понимали, что их суетная жизнь – это греховная жизнь, которая полна всего дурного и бессмысленно. То, что служит для моего удовлетворения, а не для пользы Бога. Кстати, возьмите себе на заметку. Если вы делаете что-то для себя, если вы живете ради себя, а не для Бога, если все вертится вокруг вас, а не вокруг вашей личности, а не вокруг личности Творца, то ваша жизнь также бессмысленна, суетна, без результата, безрезультатна и бесплодна с точки зрения Бога. Более того, Петр говорит, что эта жизнь досталась им от отцов по наследству. Это то, чему Писание неоднократно учит. Греховная природа досталась каждому от их родителей, а им, в свою очередь, от их прародителей, а тем досталась она от Адама. Петр рисует им знакомую картину, рабскую жизнь того времени. Более того, они хорошо понимали и помнили, знали рабскую жизнь своих отцов. Рабов первого столетия можно было купить на рынке. Они ничем не отличались от бытовой вещи. Один историк Римской империи пишет о рабах следующем. Раб отождествлялся с функциями, которые выполнял, и был для господина тем, чем вол был для бедняка, одушевленным предметом, принадлежащим хозяину. Эта идея прослеживается и в римском законодательстве. Рабов часто перечисляли в описи вещей и другого имущества. Продавали по тем же правилам, которые регулировали передачу земли или включали в завещание наряду с орудием труда или животными. Раб, прежде всего, был предметом только движимым. В отличие от оплачиваемых работников, различия между личностью и трудом раба не делали. Представьте, вы заходите в магазин прикупить себе молоток или еще какой-то инструмент, а рядом на полочке просто стоят рабы с ценниками. 1000, 5000 рублей и так далее. Это реальность первого столетия, и вы могли бы купить этого раба, и он был бы вашей собственностью, вашей вещью. Более того, если у раба рождался ребенок, он автоматически становился рабом. Рабская жизнь передавалась по наследству. Единственной возможностью получить свободу рабу, это если сам господин пожелает отпустить раба на свободу, что случалось крайне редко. Либо нужно, чтобы кто-то пришел на рынок рабов, купил этого раба, заплатил за него деньги и дал ему освободительное письмо, искупил его из этого рабства. Никакими заслугами раб он не мог себе приобрести, заработать свободу, потому что в противном случае он бы делал лишь то, что он должен был делать, будучи рабом безвольным. И на основании вот этой повседневной действительности апостол Петр показывает, что человек находился в рабстве. Мы с вами находились в рабстве. Человек никак не мог себя освободить из этого рабства. Если на рынке рабов можно заплатить деньги и получить освободительное письмо, то в отношении человека и Бога так не пройдет дело. Потому что и так все деньги, они принадлежат Богу. Мы находились на этом торжище, рынки рабов, не имея надежды, не имея ломаного гроша, хотя бы чтобы заплатить хоть как-то чем-то Богу за свою жизнь. И Иисус, наш Господин, Он пришел на этот рынок рабов, купил нам и дал вот свободу, дал вот это освободительное письмо. Никогда ничем. Человек бы не мог заплатить и расплатиться к Богу. Ну, кто-то решит, что с сегодняшнего дня я буду хорошим человеком, я буду заниматься благотворительностью, чтобы рассчитаться с Богом. Но даже если это было бы возможным, то вы бы платили за настоящее, но никак не за прошлое. А как быть с прошлыми долгами? За них невозможно рассчитаться. Никто никогда не мог заплатить Богу за свою жизнь во всей истории. И Иисус пришел и заплатил. Заплатил, удовлетворив святой праведный гнев судьи справедливого. Напрасно, знаете, люди пытаются жертвовать деньги в храмы, монастыри, приюты, лишь бы как-то задобрить Бога. Напрасно люди тешат себя надеждой, что когда-то у великого белого престола они смогут дать Богу взятку. Они смогут посимпатизировать Богу, ибо понравится Богу, и Бог примет их в свою обитель. Нетленным серебром, говорит апостол Петр, или золотом искуплены вы, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Спасение людям достается от дара. И знаете, когда люди, обладая спасением даром, они перестают ценить им спасение. Для многих верующих спасение является просто такой какой-то китайской безделушкой. Да, мы спасенные люди, но люди не ценят, не дорожат этим спасением. Но они думают, что оно бесплатно. Им оно достается бесплатно. Богу же спасение стоило дорого, драгоценной крови единственного Сына, как непорочного чистого агнца. Мы знаем, что в Ветхом Завете требования к жертве для всесожжения, которая была прообразом Иисуса Христа, были весьма высокие. Жертва или животное должно было быть без изъянов и повреждения. Абсолютно идеальной должна быть жертва. Потому что эта жертва была прообраз того, что когда-то в будущем придет совершенный искупитель и непорочный, и искупит людей от их грехов. И Иисус стал этим агнцем чистым и непорочным. И по этой причине я не просто хочу, я обязан жить свято для Христа, жить в страхе перед Ним. Никогда, никогда мы бы не смогли заплатить за себя, возместить Богу, возместить все убытки. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 6 главе, «Ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Они не ваши, они принадлежат Богу». Это первый факт. Искупление произошло благодаря пролитой крови Христа. Второй факт, который мы находим в этом тексте об искуплении, искупление было предназначено прежде основания мира. 20 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившийся в последние времена для вас». Когда не существовал еще этот мир, у Бога уже был замысел. Он предназначил Христа для искупительной жертвы. Это просто удивительно. Но Иисус пришел в последние времена, то есть считать нужно между первым и вторым пришествием Христа. Он пришел именно в назначенное время. Апостол Павел пишет в Галатам 4 главе. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Чуть выше, с 10 стиха этого послания, первого послания Петра в первой главе, мы читаем, что пророки через весь Ветхий Завет, они принесли весть о смерти Христа именно в этот период, именно в период, когда умер Христос. Мы читаем с 10 стиха. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, послом с небес, во что желают проникнуть ангелы. Теперь посмотрите. Верующие находятся в гонениях, в сомнениях относительно своего небесного наследства в своем жизни. Им нужно уяснить, если Бог позаботился об их спасении вовремя, еще прежде создания мира, то Бог позаботится об их нуждах и жизни сейчас, в настоящем, потому что верующие, они есть Божьим замыслом. Спасение каждого верующего, оно уникально, потому что когда еще не существовало этой вселенной, вы уже были в Божьем замысле. Несмотря на бунт грешника, Бог проявил свою непостижимую, свою изобилующую благодать, предназначил искупление. И отсюда следует вывод. Я существую, потому что это Божий замысел, так же, как и Христос находился в Божьем замысле для искупления. Мы иногда можем ощущать себя одинокими, покинутыми, никому не нужными, когда близкие люди, муж, жена, друг, они проявляют неверность в отношениях. И тогда мы думаем, а где же Бог? Как Он мог допустить подобное? Я нахожусь в Божьем замысле, и Он через меня, Бог через мои обстоятельства осуществляет этот замысел. Я существую, потому что это Божий замысел. Я существую, чтобы возвеличивать Христа, ради которого был сотворен этот мир и вся история из всех мельчайших событий. Христос пришел ради меня в этот мир. Он сотворил меня и пришел, чтобы искупить меня для своей славы, для своей работы, исполнив свой замысел. Это второй факт об искуплении. Третий факт об искуплении, который мы находим в этом тексте, искупление подтвердилось воскресением Иисуса Христа. Посмотрите на 21 стих. «Явившийся в последние времена для вас и дальше, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу». Как нам узнать, принял ли Бог Отец плату за нас, а плату Сына Иисуса Христа? Может быть, Отец посчитал эту плату, внесенную Иисусом Христом, недостаточной, и мы все еще все виновны, мы все находимся под Божьим гневом. Где гарантия нашего искупления? Посмотрите, когда вы приносите в какую-то организацию документ или справку без печати, это не больше, чем какая-то бумага с циферками и какими-то буковками. Она будет иметь силу, когда она будет заверена печатью. То же самое и с искуплением Христа. Мы можем быть уверены, что Бог доволен смертью Христа. Ему понравилась смерть Христа. Он принял ее тем, что Он воскресил его из мертвых. Воскресение Христа – это является своего рода печатью искупления. Бог воскресил Христа из мертвых, продемонстрировав, что принимает плату Сына за грехи и считает эту плату достаточной. Бог дал Христу славу. Мы читаем дальше. Это не означает, что Иисус раньше не обладал славой. Это значит, что Бог вернул Христа к славе, которой Он на время отказался. Вспомните апостола Павла, послание к филиппийцам. Во 2 главе 6 стиха мы читаем. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Иисус, Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Иисус смирился. Иисус добровольно отказался от привилегий. Он ограничил себя. Это похоже, как если бы вы купили газету с объявлениями, или вы зашли на какую-то веб-страницу, или вам просто пришла смс-рассылка с содержанием текста от одного из самых богатых людей этого мира. Следующим текстом. У вас есть проблемы? Я готов решить эти проблемы. Просто позвоните и напишите мне. Я готов приехать к вам. Вашу маленькую ветхую лачугу, оставив свои роскошные хоромы и жить с вами, лишь бы для того и решить, чтобы помочь вам и решить ваши проблемы. Это довольно какое-то нелогичное объявление. Но именно подобный факт, подобное объявление мы находим в Божьем Слове. Царь царей оставляет небесную обитель, всю славу, всю красоту, все величие, ограничивает себя и приходит в эту маленькую, грязную, греховную лачугу под названием «Земля», принимая облик человека, отказываясь от своей славы для того, чтобы сделать доступным приближение к Богу. И Бог принимает воскресение Христа. И Бог возвращает затем Христа к славе. И все живое и дышащее преклоняется и преклонится перед именем Иисуса. Мы уверовали в Бога через Христа, которого Бог воскресил из мертвых, которого Бог воскресил к славе. И поэтому мы можем быть уверены, что наше оправдание, оно неподдельно. Наше оправдание, оно настоящее. Четвертый факт об искуплении заключается в следующем. Искупление и воскресение, они обеспечивают веру и надежду на Бога. Вторая половина 25 стиха мы читаем, что Бог воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Христианин, обладая спасающей верой и надеждой на Бога, на славное будущее, благодаря тому, что Христос искупил. Без искупления у нас не было бы ни веры, не было бы живой надежды. Бог дал живую веру, это значит, что мы могли поверить в Его Слово. Бог дал надежду, это значит, что дал уверенность, что мы спасены, мы обладаем небесным наследством, богатством Христа, что мы совоскресли со Христом к новой жизни. Несколько раз мы читаем в послании к Коринфянам в 15 главе, Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Почему тщетна? А как верит, если нет объекта, на который направлена вера? Как верит, если нет искупителя, который дает веру? Как верить, если не было никакого искупления? Сам факт того, что мы сегодня здесь, мы верим в Иисуса, который преображает нашу жизнь изо дня в день, свидетельствует о том, что мы получили веру, мы получили надежду благодаря искуплению Иисуса Христа. Этот факт является основанием веры и надежды. Слава Богу, что наша вера и наша надежда, они основаны исключительно на искупительной миссии Иисуса Христа, а не на наших каких-то чувствах, потому что они изменчены. Слава Богу, что наша вера и надежда основаны не на обстоятельствах нашей жизни, потому что обстоятельства, они тоже изменчивы. Слава Богу, что вера и надежда, они основаны не на наших заслугах, потому что все, что делает человек, это убого и несовершенно, а основаны на искуплении Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Итак, мы видим четыре факта об искуплении. Искупление произошло благодаря пролитой крови Христа. Искупление было предназначено прежде основания мира. искупление подтвердилось воскресением Иисуса Христа, а также искупление и воскресение обеспечивают веру и живую надежду на Бога. Казненный, воскресший и прославленный Христос побуждает меня жить в страхе перед Ним, помня цену искупления Его. Был такой миссионер в истории, который, американский миссионер, которого звали Дэвид Брейнер, миссионер среди индейцев после Джона Эллиота. И вот он проповедовал среди индейцев. Он долгое время ездил по побережью и проповедовал индейцам. Он приехал на лошади очень много миль, и он проповедовал за дня в день. Каждый день он проповедовал. Абсолютно никаких результатов. Индейцы смотрели просто тупо на него и не могли понять, что этот белый человек, этот миссионер хочет от этих индейцев. Но вот однажды произошло просто какой-то переворот в жизни этих индейцев. Они вдруг осознали, что он пытается донести им весть о Христе. И вот когда они осознали, что этот миссионер пытается донести до них Евангелие, вдруг началось пробуждение среди этих людей. Затем позже Дэвид Брейнер писал в своем дневнике: «Я не уходил от Иисуса никогда, от Иисуса притом распятого. Когда мои люди были охвачены этой великой евангельской доктриной о Христе и притом распятом, мне не было нужды давать им наставления нравственности. Я обнаружил, что одно следовало за другим, как его обязательный и неизбежный плод. И я увидел своих индейцев, одетых в одежды святости, и что их образ жизни начинает освещаться даже в мельчайших деталях, когда ими овладела доктрина о Христе, и притом распятом и искупившем Христе». Вопрос, который стоит задать себе сегодня. Что мотивирует меня сегодня жить в страхе перед Богом? Материальные подарки, которые мы каждый день получаем от Бога? Страх наказания или страх осуждения меня Богом? Или есть что-то другое, мотивирует меня бояться Бога? Апостол Петр призывает жить в страхе перед Ним, помнить цену искупления. Сколько времени я провожу в размышлениях о цене искупления, чтобы благодарить Бога и восхищаться Его замыслом. От этого будет зависеть, если так можно сказать, количество моего страха. Живите в страхе Божьем, помнить цену искупления. Аминь.